Глава 11. Тайное озеро. Он неистово рубил, резал, пилил, всей своей тяжестью наваливаясь на ветку. Нож скользил и вывертывался из дрожащих рук. Саймону потребовалось немало драгоценных секунд, чтобы срезать, наконец, подходящую ветку. Довольно жалкую защиту. И каждое мгновение приближало неминуемую встречу с собаками. Сук, который он, наконец, отрезал, был длиной с его руку и на конце утолщался. Тролль что-то искал в заплечном мешке, другой рукой вцепившись в густой мех на груди Кантаки. «Держи ее!» — приказал он Саймону. «Если ее не держать, она будет нападать слишком быстро! Они стаскивают ее вниз и умертвят!» Саймон согнулся, обхватив руками широкую шею волчицы. Она дрожала от возбуждения. Под его ладонью неистово колотилось сердце. Саймон чувствовал, как и его сердце колотится все быстрее и быстрее. Все это было каким-то нереальным. Только утром они с Бинабиком спокойно сидели у огня. Шум свора усилился, они штурмовали гору, как белые термиты, ползущие из разрушенного гнезда. Кантака рванулась вперед, и Саймон рухнул на колени.
«Хиникайя!» —
крикнул Бинабик и легонько стукнул ее по носу костяной трубочкой. Потом он достал из мешка моток веревки и стал делать на конце петлю. Саймон, решив, что понял замысел тролля, кинул один взгляд за край обрыва и безнадежно покачал головой. Там было слишком глубоко. Примерно в два раза меньше этого расстояния была веревка Бинабика. Потом юноша заметил еще кое-что и понял, что надежда еще не умерла в нем. «Смотри, Бинабик!» — показал он. Тролль, несмотря на явную невозможность спуститься вниз при помощи веревки, обвязывал ее вокруг пня, притулившегося меньше, чем в ярде от края каньона. Закончив, он неохотно взглянул туда, куда показывал Саймон. Меньше, чем в 100 шагах от места, где они затаились, через обрыв перекинулся огромный старый можжевельник. Когда-то давно, падая, он зацепился за выступ на той стороне каньона и теперь представлял из себя как бы естественный мост. «Мы можем попробовать перебраться на ту сторону», — сказал Саймон, но тролль покачал головой. «Если мы имеем возможность переходить с Кантакой, значит, что и они могут ничуть не очень хуже нас, и такое ни к чему нас не ведет». Он махнул рукой в ту сторону. Край, за который зацепилось дерево, был просто широким уступом на поверхности скалы. «Но это будет нам немного оказывать помощь!» Он поднялся на ноги и подергал веревку, проверяя надежность узла. «Веди туда Кантаку, если будешь иметь возможность, недалеко, всего на 10 локтей. Там держивай ее, пока я не буду звать. Имеешь понимание?» «Но...» — начал Саймон и снова посмотрел на склон. Белые собаки, может быть, всего дюжина, летели по склону, почти достигнув убежища беглецов. Тогда он схватил за шиворот упирающуюся Кантаку и потащил ее к поваленному можжевельнику. Довольно большая часть дерева оставалась на земле. Саймон поднялся на ствол и подумал, что очень тяжело сохранять равновесие, вцепившись в упирающегося волка. Он потянул ее к себе, она задрожала и, рыча, уперлась всеми 4 лапами в землю. Ее рычание почти заглушил вой приближающихся собак. Саймон потерпел полную неудачу в попытках уговорить волчицу влезть на широкий ствол и в отчаянии повернулся к Бинабику.
«Умму!»
— хрипло приказал тролль, и в тот же момент Кантака с недовольным рычанием прыгнула на можжевельник. Саймон медленно шел следом за ней, изо всех сил стараясь сохранять равновесие. Дубинка висела у пояса и колотила по ногам. Потом он сел и, двигаясь задом наперед, полз до тех пор, пока не оказался на достаточном расстоянии от края каньона. Как раз в этот момент тролль закричал, и Кантака кинулась на его голос. Саймон повис у нее на шее, руками и коленями вцепившись в мохнатую спину. Он вдруг ощутил страшный, неправдоподобный холод. Юноша зарылся лицом в теплый мех волчицы, вдыхал ее дикий резкий запах и шептал снова и снова слова молитвы. «Элисия, мать искупителя нашего, будь милостива, защити нас!» Бинабек стоял с кольцом веревки в руках в шаге от края обрыва.
«Хиник Кантака!» — крикнул он,
и тут из-за деревьев вылетели собаки и ринулись вперед по последнему участку склона. Саймон никак не мог разглядеть их как следует с того места, где он стоял, удерживая взбешенную волчицу. Ему видны были только длинные белые спины и острые уши. Звери галопом бежали к троллю. Звук, раздававшийся при этом, напоминал скрежет тяжелых железных цепей по каменному полу. «Почему Бинабек не пытается ничего сделать?» — думал Саймон. От страха он еле дышал. «Почему тролль не бежит? Почему не достает отравленные стрелы? Да сделай же хоть что-нибудь!» Казалось, что повторяется тот самый страшный кошмар, когда объятый пламенем Моргенс застыл между ним и смертоносной рукой Прейротца. Но не мог он спокойно смотреть на то, как у него на глазах убивают Бинабека. Он только рванулся вперед, и собаки бросились к троллю. В сознании Саймона мелькнули, как в тумане, длинные белые морды с перламутрово-белыми глазами, огненно-красные языки и разверстые пасти. И тогда Бинабек спиной вперед прыгнул в пропасть. «Нет!» — в ужасе крикнул Саймон. Пять или шесть тварей, вырвавшихся вперед, не смогли затормозить, сорвались со скалы и покатились вниз визжащим клубком белых хвостов и лап. Саймон беспомощно смотрел, как комок воющих собак, ударяясь об уступы и камни, с ужасающим треском ломая ветви, исчезает в зеленом море деревьев. В его груди снова поднимался крик ужаса.
«Теперь это, Саймон, пускай ее!»
Разинув рот, Саймон посмотрел вниз и увидел ноги тролля, прижатые к стенке каньона, а потом и самого Бинабека. Он висел на веревке, завязанной вокруг пояса.
«Пускай ее!»
— снова крикнул он, и юноша, наконец, разжал руку, сжимающую загривок Кантаки. Оставшиеся собаки бегали вдоль по краю обрыва, принюхиваясь и рыча на висящую так огорчительно близко добычу. Кантака осторожно шла по поваленному стволу, и вдруг одна из собак обратила взгляд маленьких глазок, похожих на затуманенные зеркала, на лежащее дерево и спешащего вперед Саймона. Со скрежещущим рыком она бросилась вперед. Остальные твари присоединились к ней. Прежде чем свора успела добежать до можжевельника, волчица, презрев последние шаги, великолепным прыжком достигла края. Первая собака в мгновение ока вскочила на спину волчицы, две другие напали сзади. Боевая песнь волчицы делалась все громче и громче, внося низкую ноту в вой и визг своры. Саймон, сперва застывший от неожиданности, теперь медленно двигался к краю обрыва. Ствол был таким широким, что болели неудобно поставленные ноги, и юноша решил встать на колени и ползти вперед, жертвуя безопасностью ради скорости. Первый раз за все время, проведенное над пропастью, он посмотрел прямо вниз. Высота была невероятной, куда больше, чем та, которую он преодолевал, прыгая со стены на башню зеленого ангела. Голова закружилась, и Саймон отвел глаза, стараясь не шевелиться. Когда он поднял голову, одна из белых тварей прыгнула с края каньона на широкий можжевельник. Она рычала и медленно шла вперед, царапая когтями кору. У Саймона было только мгновение, чтобы успеть выхватить дубинку, прежде чем зверюга преодолеет последние метры и вцепится ему в горло. Ветка, как назло, застряла, но он пропихнул ее узким концом, и это спасло ему жизнь. Когда дубинка освободилась, собака прыгнула. Блестя желтыми зубами, она метила прямо в лицо юноши. Он достаточно крепко держал дубинку, чтобы нанести легкий скользящий удар, сбивший прыжок собаки, и страшные челюсти лязгнули в сантиметре от его уха, обрызгав его слюной. Она толкнула юношу в грудь лапами. Дыхание твари, отдававшее мертвечиной, не давало ему вздохнуть. Саймон терял равновесие. Дубинку прижали вытянутые передние лапы собаки. Рычащая морда снова метнулась к его лицу, и Саймон, откинувшись назад, попытался выкрутить дубинку. Он встретил яростное сопротивление, но одна из белых лап собаки сорвалась с его плеча. Тварь потеряла равновесие, откатилась в сторону, цепляясь лапами за ствол. Потом взметнувшееся тело собаки выбило дубинку из рук юноши и кануло в бездну. Саймон обеими руками ухватился за ствол и закашлялся, пытаясь избавиться от зловонного запаха зверюги. Как вдруг его приковало к месту скрежещущее рычание. Он медленно поднял голову и увидел еще одного пса, стоящего на стволе у самых корней. Его молочные глаза отсвечивали, как бельма слепого нищего. Саймон беспомощно поднял вверх пустые руки, глядя, как враг медленно идет к нему по стволу, оскалившись. С губ падает пена, мощные мышцы перекатываются под белой шкурой. И тут собака обернулась и лизнула себя в бок, потеребив немного кожу, но потом снова перевела пустые глаза на Саймона. Сделала шаг, пошатнулась, шагнула еще раз, покачиваясь на неверных лапах, потом выгнулась, как будто судорога свела ее мышцы, и упала со ствола.
«Черная стрела — это одно такое очень надежное средство!» — крикнул Бинабик.
Маленький человек стоял неподалеку от клубка засохших корней дерева. Подскочила Контака и встала рядом с ним. С ее морды капала темная кровь. Саймон ошеломленно смотрел на них, медленно осознавая, что они победили.
«Теперь иди, но не поторапливай себя!» — крикнул тролль. «Держи руками, потому что я кидаю тебе веревку! Мало пользы терять тебя после всего, что мы делали вместе!»
Веревка взвелась и, скользнув по стволу, упала к тому месту, где сидел Саймон. Юноша благодарно ухватился за нее. Руки у него тряслись, как у паралитика. Бинабик с некоторым усилием перевернул ногой тело собаки. Это была та, которую он убил стрелой. Комочек шерсти, обмотавший стрелу, торчал из гладкой шеи твари, как крохотный гриб.
«Смотри в это место!» — сказал тролль.
Саймон наклонился поближе. Животное не было похоже ни на одну из всех охотничьих собак, которых он когда-либо видел. Тонкая морда и скошенная челюсть скорее напоминали ему акул, которых рыбаки иногда вытаскивали из Кинслага. Невидящий взгляд полуоткрытых опаловых глаз, казалось, выдавал какую-то внутреннюю болезнь, погубившую мозг собаки.
«Нет, посмотри в это место!» —
Бинабик показал. На груди собаки был выжжен острый треугольник с узким основанием. Это было клеймо, вроде тех, которые дикие мужчины тритингов выжигали на бедрах своих лошадей.
«Это означение «пика бурь», — тихо сказал Бинабик. «Это означение норнов. А они — странные жители. Их страна еще очень дальше на север, чем Яконук и Риммергард. Там стоит очень высокая гора, которую именовывают Пик-Бурь. Норны не ведут путешествия в полях Светлого Арда. Некоторые говаривают, что они ситхи, но я не имею достаточно знаний относительно справедливости такого».
«Как так?» — спросил Саймон. «Ты только погляди на ошейник!»
Он нагнулся, осторожно поддел мягкую белую кожу и стащил ошейник с трупа собаки. Бинабик смущенно улыбнулся.
«Позор пусть валится на мою голову! Я не видел ошейник! Я не мог видеть белое на белом, который всегда охотился в снегах Яконука!»
«Но посмотри же на него!» — настаивал Саймон.
«Ты видишь эту пряжку?»
У ошейника действительно была очень интересная пряжка, свернувшийся кольцами дракон, отлитый из кованого серебра.
«Это дракон псарни Элиаса!» — твердо сказал Саймон.
— Уж я-то знаю. Я тысячи раз бывал у Тобаса-егеря.
Бинабик, сморщившись, осматривал тело.
— Я питаю доверие к твоим словам. Но надо только посмотреть глазами, чтобы получить понимание, что эти собаки росли не в твоем Хейхолте.
Так что означение «пика бурь». Он встал и отступил на шаг. Подошла Контака, понюхала и сразу попятилась с громким рычанием.
«Загадка, чье решение собирается дожидаться», — сказал тролль. «Теперь мы имеем много везения, что очень сохранили наши жизни и, к тому же, все части наших туловищ. Мы имеем должность продвинуться дальше. У меня далеко отсутствует желание иметь встречу с хозяином собак».
«Нам далеко до Джулой».
«Мы имеем некоторые отклонения от назначенного пути, но не невосстановимое. Если мы двинемся в настоящий момент, мы имеем большую надежду обогнать темноту».
Саймон еще раз посмотрел на длинную морду собаки, на могучую челюсть и затуманенные глаза. «Будем надеяться», — сказал он. «Они нигде не нашли места, в котором можно было бы переправиться через каньон, и с неохотой решили вернуться обратно вниз и поискать более пологий спуск, чем отвесная каменная стена за краем каньона». Саймон, почти как ребенок, был счастлив, что им не придется карабкаться вниз по страшной стене, потому что колени его до сих пор дрожали, как после долгой тяжелой болезни. Ему совершенно не хотелось снова повиснуть над бездной каньона, когда под ногами нет ничего, кроме бесконечных лик долгого падения. Одно дело лазить по надежным широким камням и башням Хейхолта, но сидеть на хрупкой веточке, протянутой над пустотой, это, конечно, совсем другая история. Часом позже у основания склона они повернули направо и пошли на северо-восток. Но прошли они немного. Почти сразу громкий высокий крик пронзил послеполуденную тишину. Путники остановились, как вкопанные. Контака насторожилась и зарычала. Вопль повторился. «Похоже на крик ребенка», — заявил Саймон, вертя головой, чтобы получше определить, откуда исходит звук.
«Лес очень часто измышляет такие шутки», — начал Бинабик.
Пронзительный крик повторился, а сразу за ним раздался злобный лай, который был им слишком хорошо знаком.
«Глаза кинкипы!» — выругался Бинабик. «Они что, имеют намерение следовать за нами до самого Наглимунда?»
Лай раздался еще раз. Тролль прислушался.
«Там издает лай только одна собака. Хоть в чем-то везение».
«Похоже, что все это происходит где-то там», — Саймон показал рукой на небольшой пригорок, где деревья росли более густо. «Пойдем посмотрим».
«Ты лишился всякого ума, Саймон?» — хриплым от удивления голосом спросил Бинабик. «Что ты говоришь? Мы немедленно бежим спасать наши жизни».
«Ты сказал, что там только одна тварь. У нас есть Контака. На кого-то напали. Как же мы можем убежать?»
«Саймон, мы даже не имеем знания, не является ли этот крик нехорошей ловушкой, или может случиться, что это животное».
«А что если нет?» — возразил Саймон.
«А что если эта тварь поймала ребенка какого-нибудь лесника или кого-нибудь еще?» «Ребенок лесника? В середине леса?»
Бинабик расстроенно смотрел на него. Саймон отвечал вызывающим взглядом.
«Ха!» — уронил тролль. «Пусть так и будет, раз ты имеешь желание».
Юноша повернулся и побежал к густым деревьям.
«Микмокханосагиик, говорим мы в Якануке», — крикнул Бинабик. «Если имеешь желание носить в кармане голодную ласку, то это ты выбираешь так».
Саймон не обернулся. Бинабик со злостью стукнул посохом о землю и рысью устремился следом. Шагов через 100 он догнал Саймона, на ходу вытряхивая из посоха мешочек со стрелами. Тролль прошипел Контаке, чтобы она остановилась, и засунул в трубку стрелу с темным концом.
«А ты не отравишься, если споткнешься и упадешь?» — спросил Саймон.
Бинабик бросил на него серьезный, встревоженный взгляд и не сказал ни слова. Когда они, наконец, добежали до места, перед ними оказалась обманчиво невинная картина. Собака припала к земле под раскидистым ясенем, уставившись на темную фигурку в ветвях. Такая сцена могла бы произойти в Хейхолте, когда одна из замковых собак загоняла на дерево кошку. Только тут и добыча, и охотник были гораздо крупнее. Они были меньше, чем в 100 шагах, когда собака повернулась. Она оскалилась и залаяла злобным отвратительным голосом. Снова взглянула на дерево, потом вскочила и кинулась к вновь прибывшим. Бинабик остановился, поднося к губам трубку. Контака промчалась вперед. Тролль надул щеки и дунул. Если стрела и достигла цели, собака этого никак не показала. Она рыча ринулась в бой, и Контака позаботилась оказать ей достойную встречу. Эта собака превосходила размерами всех остальных и была почти такая же огромная, как сама Контака. Животные не стали долго церемониться, а сразу бросились друг на друга, щелкая зубами. Через секунду они рыча катались по траве, превратившись в свирепый шар из серой и белой шерсти. Биновик, стоя рядом с Саймоном, яростно чертыхался. Кожаный мешок выпал у него из рук, так торопился тролль вставить в трубку новую стрелу. Костяные иголки раскатились в разные стороны, едва заметные в густой траве. Из катающегося шара то и дело появлялась голова собаки, раз, другой, третий, как нападающая змея. В последний раз длинная светлая морда собаки была почти черной от крови. Саймон и тролль уже подбегали к дерущимся, когда Биновик вдруг издал странный задыхающийся звук. «Контака!» — крикнул он и ринулся вперед. Саймон успел заметить, как вспыхнуло лезвие ножа с костяной ручкой, а потом тролль бросился в гущу сражения, опустил нож, поднял его окровавленным и ударил снова. Саймон, опасаясь за жизнь обоих своих спутников, подхватил костяную трубку тролля на том месте, где он бросил ее, и подбежал к месту схватки. Он прибежал как раз в тот момент, когда Биновик ухватился за пушистый загривок волчицы и дернул. Животные разделились. Оба были в крови. Контака медленно поднялась, поджав лапу. Белая собака лежала молча. Биновик нагнулся, положил руку на шею волчицы и потерся лбом об ее лоб. Саймон, необычайно тронутый, отошел к дереву. Первым сюрпризом было то, что на ветвях белого ясеня было две фигуры. Большеглазый испуганный юноша держал на руках маленькое тельце. Вторым сюрпризом было то, что юноша этот был знаком Саймону.
«Это ты?»
— Саймон с удивлением смотрел на грязное окровавленное лицо. «Ты, Малахиас!» Мальчик не ответил. Он смотрел на происходящее испуганными заплаканными глазами, бережно покачивая маленькую фигурку. Чаща леса еще некоторое время была неподвижной и беззвучной. Казалось, что даже солнце остановило свое неуклонное продвижение к западу, замерев в одной точке. Потом тишину нарушил звук рожка.
«Быстро!» — крикнул Саймон Малахиасу. «Вниз! Слезай немедленно вниз!»
Сзади подошли Биновик и хромающая Контака.
«Рок охотника! Имею уверенность!»
— вот все, что сказал тролль. Малахиас как будто наконец сообразил, в чем дело, и полез по длинной ветке, на которой он сидел, к стволу ясеня, бережно поддерживая своего маленького спутника. Добравшись до развилки, он немного помедлил и передал свой безвольный груз вниз Саймону. Это была маленькая темноволосая девочка, не старше 10 лет. Она не двигалась. Глаза на смертельном бледном лице были закрыты. Саймон чувствовал, как что-то липкое стекает по его рукам. Малахиас спустился с дерева оригинальным способом, пролетев последние 5 футов до земли. Кувыркнувшись, он тотчас же встал.
«Что теперь?» —
спросил Саймон, пытаясь поудобнее уложить маленькую девочку. На краю оставленного ими каньона снова протрубил рог, а вслед за этим раздался возбужденный вой собак.
«Нам не одержать сражение единовременно с людьми и их собаками», — сказал тролль. Его вялое сейчас лицо выглядело очень усталым. «С лошадьми мы не можем спорить по быстроте. Мы должны очень скорее спрятать себя».
«Как?» — спросил Саймон. «Собаки нас учуют».
Биновик наклонился и принялся ощупывать больную лапу Контаки. Сначала волчица сопротивлялась, а потом села, тяжело дыша, и не шевелилась, пока тролль не кончил свои манипуляции.
«Это очень много болезненно, но не сломано», — сказал он Саймону и снова повернулся к волчице.
Малахиас отвел глаза от ноши Саймона и с интересом посмотрел на тролля и волка.
«Чок, Контака, мой храбрый друг», — сказал Биновик. «Умму чок, Джулой».
Волчица глухо зарычала и бросилась к северо-востоку, прочь от надвигающейся охоты. Поджав окровавленную переднюю лапу, она в считанные мгновения скрылась за деревьями.
«Я питаю надежду», — объяснил Бинабик, — «что очень запутанные следы здесь».
Он показал на мертвую собаку под деревом.
«Запутают их, и они пойдут потом следовать за Контакой. Они не могут поймать ее, даже когда она хромает. Контака очень умная».
Саймон огляделся.
«Может, залезем туда?» — спросил он, указывая на расщелину в склоне горы, образованную громадным камнем, как бы отколотым от самой скалы великанским клинком.
«Мы не имеем знания, как они пойдут», — возразил Бинабик. «Если с горы вниз, это приносит удачу для нас. Если они спустятся раньше и подъедут сюда, они нас как раз увидят. Очень много риска».
Саймон обнаружил, что думать под шум несущейся охоты крайне затруднительно. Неужели Бинабик прав? Неужели так будет продолжаться до самого Наглимунда? Сколько они еще смогут пробежать, и без того усталые и измотанные?
«Есть!» — внезапно сказал он. В некотором отдалении от земли торчал еще один каменный палец, высотой в 3 человеческих роста. Его основание окружали близко стоящие деревья, напоминающие маленьких детей, которые помогают выйти к ужину старому дедушке.
«Если мы заберемся туда, — воскликнул Саймон, — нас не смогут увидеть даже всадники».
«Да, — сказал Бинабик, — правильно, ты имеешь справедливость. Пошли, будем залезать».
Он направился к камню, за ним последовал молчаливый Малахиас. Последним шел Саймон, прижимая к груди маленькую девочку. На полпути Бинабик остановился и повернулся к Саймону.
«Передай мне маленькую».
Саймон так и сделал, а потом положил руку на локоть Малахиаса, тщетно пытавшегося найти опору для ног. Мальчик стряхнул предложенную руку и медленно взобрался наверх самостоятельно. Саймон лез последним. Довольно ловко карабкаясь по уступам, он вдруг очутился на закругленной верхушке камня. Они улеглись на каменной площадке, усыпанной прошлогодними листьями, скрытые плотным занавесом ветвей. Саймон изнемогал от усталости и страха. Ему казалось, что он куда-то бежит и прячется уже целую вечность. Они еще ворочались, стараясь поудобнее устроиться на жестком камне, когда собачий лай зазвучал совсем близко, и лес наполнился мечущимися белыми фигурами. Саймон оставил девочку на руках у Малахиаса и подполз к краю камня, где лежал Бинабик, напряженно вглядываясь в просвет между листьями. Повсюду вокруг были собаки. Они лаяли, принюхивались и рычали. Их было не меньше 2 десятков. Твари озабоченно сновали между деревом, телом их товарища и основанием камня. Одна из собак, казалось, смотрела прямо на Саймона и Бинабика. Ее бесцветные глаза горели, красная пасть раскрылась в злобном оскале. Однако, постояв минуту, она убежала прочь. Совсем близко протрубил рожок, и на склоне горы появилась шеренга лошадей. Собаки немедленно перенесли часть внимания на появившуюся кавалькаду. Они путались в ногах передней лошади, каменно-серой кобылы, которая обращала на них столько же внимания, сколько на обычную назойливую мошкару. Другие лошади были вовсе не так благодушно настроены. Одна из них немного замешкалась, седок пришпорил ее, лошадка пустилась галопом и вся в пене остановилась у подножия камня. Этот всадник был молодой, чисто выбритый человек с волевым подбородком. Его кудрявые волосы, казалось, были специально подобраны в масть гнедой кобыле, на которой он сидел. Поверх его серебристого панциря была синяя с черным накидка с узором из 3 желтых лилий, расположенных по диагонали от плеча к талии. Лицо его было угрюмо.
«Еще одна убита», — сказал он резко. «Что ты об этом думаешь, Джаггер?»
И добавил с нескрываемым сарказмом.
«О, прости, я хотел сказать «господин Инген».
Слова этого человека прозвучали так отчетливо, как будто бы он обращался непосредственно к спрятавшимся. Саймон затаил дыхание. Человек в панцире смотрел на что-то невидимое им, и его профиль внезапно показался юноше очень знакомым. Саймон был уверен, что уже видел где-то этого человека, скорее всего, в Хейхолте. Судя по акценту, этот охотник явно был Эркинлендером.
«Неважно, как вы меня называете», — сказал другой голос, глубокий, ровный и холодный. «Не вы назначали Ингена Джеггера начальником этой охоты. Вы здесь из вежливости, Хеферт, потому что это ваши земли». Саймон понял, что первый всадник был бароном Хеофертом, военным при дворе Элиаса и закадычным другом графа Фенгбальда. Второй из говоривших подъехал к барону и тоже стал виден Саймону и Бинабеку. Возбужденные белые собаки крутились вокруг копыт лошади. Человек, которого назвали Инген, был одет во все черное. Черными без малейшего блеска были его плащ, штаны и рубашка. Сперва показалось, что у него белая борода, но потом стало ясно, что волосы его просто очень светлы, почти бесцветны. Бесцветны, как и глаза Ингена. Тусклые, бледные пятна на темном лице. Саймон смотрел на холодное лицо над жестким черным воротником, на могучее жилистое тело, и вдруг почувствовал страх, который был сильнее всего испытанного за этот полный опасности день. Кто этот человек? Он был похож на Риммерсмана, и звали его как Риммерсмана, но говорил он со странным тягучим акцентом, которого Саймон никогда не слышал. «Мои земли кончаются у края леса», — сказал Хеоферт, успокаивая разгоряченного коня. Полдюжины людей, за спинами говоривших, выехали на опушку и остановились в почтительном молчании. «А там, где кончаются мои земли», — продолжал Хеоферт, — «кончается и моя территория. Это какой-то фарс. Дохлые собаки раскиданы по всему лесу, как скошенная солома». «И два пленника сбежали», — тяжело закончил Инген. «Пленники?» — усмехнулся Хеоферт. «Дети! Мальчик и маленькая девочка! Неужели ты думаешь, что они могут быть теми изменниками, которых так хочет поймать Элиас? Неужели ты думаешь, что такая парочка?» — он мотнул головой в сторону трупа огромной собаки. «Могла учинить что-нибудь подобное?»
«Собаки что-то преследовали». Инген Джеггер смотрел на мертвого мастифа. «Смотрите! Смотрите на эти раны! Такие не наносят ни волк, ни медведь. Это дело рук нашей добычи, и она все еще бежит. А теперь, благодаря вашей глупости, наши пленники бегут вместе с ней». «Как ты смеешь?» — сказал барон Хеоферт, повышая голос. «Как ты смеешь? Одно мое слово, и ты будешь утыкан стрелами, как дикобраз!» Инген медленно отвел взгляд от тела собаки. «Но вы этого не сделаете», — сказал он тихо. Лошадь Хеоферта попятилась, и когда барон совладал с ней, двое долго смотрели друг на друга, не отводя глаз.
«О, ну хорошо», —
сказал Хеоферт. Голос его изменился. Он отвернулся от черного человека и посмотрел в сторону лесных зарослей.
«Что теперь?»
«Собаки взяли след», — сказал Инген. «Мы будем делать то, что должно. Преследовать». Он поднял рог, висевший у него на перевязи, и протрубил один раз. Собаки, шнырявшие по краю поляны, залаяли и бросились в ту сторону, куда ушла Контака. Инген Джеггер пришпорил своего серого коня и, не сказав ни слова, последовал за ними. 100 раз ударило сердце, и лес перед камнем смолк и опустел. Но Бинабек некоторое время держал всех на камне, не разрешая спускаться вниз. Оказавшись, наконец, на земле, он быстро осмотрел маленькую девочку. Коротким пальцем он открыл ей глаза, потом наклонился и, припав к груди, послушал дыхание.
«Она очень нехорошая, эта девочка. Как ее именовывают, Малахиас?»
«Лилит», — сказал мальчик, пристально вглядываясь в бледное лицо. «Моя сестра».
«Единственная надежда здесь — это очень скорее торопиться в дом Джулой», — сказал Бинабек. «И кроме того, питать надежду, что Контака запутывала им следы, так что мы живыми придем в тот дом».
«Что ты делаешь здесь, Малахиас?» — спросил Саймон. «И каким образом вы удрали от Хеоферта? Мальчик не отвечал, а когда Саймон повторил вопрос, и вовсе отвернулся.
«Вопросы очень позже», — отрезал Бинебек. «Сейчас нам нужна большая быстрота. Ты можешь понести этого ребенка, друг Саймон?»
Они двинулись на северо-запад. Предзакатные лучи солнца едва проникали сквозь ветви. Саймон спросил тролля про человека по имени Инген и про его странный выговор.
«Черный риммер, думаю я», — отозвался Бинебек. «Их редко повстречают, кроме очень северных селений, там они торгуются иногда. Они не знают языка Риммергарда. Говаривают, что они проживают по краям земли, где бывают норны».
«Опять норны», — проворчал Саймон, отшатываясь от небрежно отпущенной Малахиосом ветки. Он повернулся к троллю. «Что происходит? Почему все эти норны и черные риммеры к нам пристают? Что им от нас нужно?»
«Опасные времена», — философски отвечал Бинебек. «Опасные времена».
Прошло несколько часов. Тени становились все длиннее и длиннее. Небо, еле видимое сквозь густые кроны деревьев, из голубого превратилось в перламутрово-розовое. Троица продолжала путь. Земля в основном была ровная, спуски и подъемы стали пологими, как края мелкой миски придорожного нищего. В сплетении ветвей белки и сойки вели бесконечные баталии. Сверчки гудели у них под ногами. Однажды Саймон увидел большую серую сову, как призрак, скользящую по ночному небу. Позже он углядел еще одну, так похожую на первую, как будто они были сестрами-близнецами. Бинебек внимательно следил за небом, когда его можно было увидеть между деревьями, и направлял их чуть-чуть к востоку. Наконец они добрались до маленького лесного ручейка, журчащего через сотни крошечных плотин из сухих веток и опавших листьев. Некоторое время путники пробирались сквозь густые заросли травы, в изобилии росшие по берегам ручья, потом путь им преградил ствол упавшего дерева, и они пошли по камням, лежащим уже у самой воды. Русло ручья становилось шире, туда влился еще один ручеек, и вскоре Бинебек махнул рукой, останавливая маленькую процессию. Здесь спокойное течение ручейка вдруг усиливалось, вода неслась по каменным плитам, образуя маленький водопад. Они стояли на краю огромной естественной чаши. Темные деревья, как по лестнице, спускались к круглому озеру, покоившемуся на дне чаши. Солнце село, и в заполненных песнями цикад сумерках воды озера казались глубоким лиловым омутом, полным безмятежного спокойствия. Корни деревьев, спускавшиеся в воду, были похожи на огромных водяных змей. Мир вокруг озера был неподвижен, покрыт тайной, о которой знали только молчаливые деревья. У другого берега, смутная и трудноразличимая в сгущающейся тьме, над водой стояла крытая камышом хижина. На первый взгляд казалось, что она плывет по воздуху, но, чуть приглядевшись, Саймон понял, что хижина стоит на сваях. Маслянистый свет горел в двух маленьких окнах.
«Дом Джулой», — сказал Бинебек.
Путники начали спускаться в окаймленную деревьями чашу. Серый силуэт сорвался с какого-то дерева, мягко и беззвучно взмахнул крыльями. Описав два низких круга над озером, он исчез в таинственной темноте возле дома. На мгновение Саймону даже показалось, что он видит, как сова влетает в дом, но веки его были так тяжелы от усталости, что он ничего не мог сказать наверняка. Ночная песнь сверчков становилась все громче, тени все глубже. Кто-то, подпрыгивая, мчался им навстречу по берегу озера.
«Кантака!»
— засмеялся Бинебек и побежал к ней.